информационный портал siapress.ru.
Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Мы продолжаем нашу сегодняшнюю пятничную серию онлайн-конференций. Сейчас у нас рубрика «Особое мнение». В ней на вопросы об основных вопросах повестки дня ответит депутат Госдумы Российской Федерации Михаил Сердюк. Здравствуйте, Михаил Иванович.
Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте.
Ну, у нас давненько вы у нас не были, много накопилось интересных информационных поводов.
Спасибо, что зовете.
Вот, смотрите, давайте вот, так как у нас год только начался, тут можно как-то еще относительно посматривать на итоги предыдущего года. Вот одна из наших читателей спрашивает, сколько проектов по законотворчеству было с вашим участием, сколько из них принято, сколько отклонено. И вот она уточняет про конкретный проект, касающийся хостелов, вот, о котором мы на Сиапрессе писали не так давно.
Ну, главная задача депутата – это помогать людям. Вот, можешь что угодно рассказывать, но самое главное – это помощь. Что касается законопроектов, я не ставлю это в углу угла, что это самое главное. Хотя законы нужны, безусловно. Если не ошибаюсь, я как-то в прошлом месяце смотрел, у меня было 97 законопроектов с моим участием.
Это за сколько, за какой период?
За весь период деятельности депутата Государственной Думы.
Угу.
Ну, можно долго сравнить. У кого-то есть депутаты, там 3 законопроекта, у кого-то 4,
у кого-то 0, наверное.
У кого-то 10, есть у кого-то 0. Угу. Все. Я не гонюсь за количеством, 97. Сейчас у меня нет ответа, сколько там принято, не принято. Не является в этом отношении предметом такой глубокой дискуссии. Не скрою, что большинство из наших положительных инициатив отклоняется партией большинства, но это не значит, что их не надо писать, эти законопроекты. В конечном итоге они их воруют, переписывают шапки, и у меня вот по нескольким законопроектам именно такая ситуация была. Иногда это не прикрыто дело, иногда приглашаются авторы, они потом. Ну, авторского самолюбия нет, главное, чтобы в стране жизнь изменилась к лучшему.
Не мычем, так катанием вы что-то там
оттаскиваете. Вот тему обсуждаешь, приходишь, доказываешь, они все понимают, признать не могут, принять не могут, проголосовать там вроде какие-то у них там своя изжога партийная. Но в конечном итоге так или иначе идея доходит. Ну, вот в частности было так, одна из последних на скидку приходит, это вот так называемая офшорная амнистия. Но они переписали закон таким образом, хотя это во всех газетах, там «Известия», РБК все писали, да, что я был первым инициатором по моей концепции. Они настолько его извратили, этот закон, что амнистия, по сути, провалилась. То есть они переписали, но сделали хуже оригинала. В итоге на послании президент в декабре сказал, что надо продлить ее и изменить закон таким образом, чтобы он решал главные вопросы. Ну, надеюсь, что все-таки ближе к оригиналу вернуться. Но таких инициатив много, и вот... По декриминализации неких статей, недавно Верховный суд поддержал мой законопроект о изменении ответственности по экономическим преступлениям, по предпринимателям, это о том, о чем говорил президент, что их очень много кошмарит в последнее время, полиция давит очень жестко, надо, так сказать, декриминализовывать их. И я подготовил по двум статьям Уголовного кодекса, получил на днях заключение Верховного суда, и я думаю, что мы сможем здесь реализовать одно из посланий президента в самое ближайшее время.
Ну а конкретнее вот по этому, то есть в чем там заключается декриминализация для бизнеса?
Две статьи. Суть заключается в том, что президент эти цифры сказал, порядка 87 уголовных дел разваливаются, да, 87% уголовных дел разваливаются, когда доходят до суда, оказывается, нет состава преступления. Порядка 85% предпринимателей теряют за это время свой бизнес.
Угу.
Просто у них его отжимают, по-русски говоря. Вот задача какая? Здесь ослабить ответственность, надо, по посланию было сказано, что убрать такую меру, как арест, лишение свободы.
Угу.
Я не говорю о мошенничествах, я не говорю о тех вещах, когда конкретно есть фигурант, когда обманули человека и прочее. О тех вещах, когда на ровном месте вот раздули, да, у тебя предприниматель налоги платил, все делал, все правильно, там докопались в уставе, у тебя не было записано этого пункта, что он мог заниматься. В ровном счетом ни на качестве не сказывалось, ни о чем там, лицензии там докопались, там они вымогали с него деньги за эту лицензию, мне сколько предпринимателей жалуются, он не мог получить. В конечном итоге уголовку возбудили, бизнес отжимают. Вот изменить пороги по суммам, да, чтобы за 2 рубля нельзя было к тебе, условно, да, значит, докапываться. И одна из задач, которую поставил Путин, это меры, значит, наказания, как арест, лишение свободы. Арест вообще как крайняя мера должна быть. Mm-hmm. То есть просто чтобы не было. А суть такая, ведь в камеру кутузку бросил человека, а там он гораздо сговорчивее. Подавляющее абсолютно число всех значит, соглашение со следствием подписывается в следственном изоляторе. Ну, это говорит само за себя. Что касается законопроекта по хостелам, мы вносили, партия технического большинства отклонила. Осенью у нас был законопроект такой.
А в чем была его суть конкретно?
Мы сегодня, по большому счету, ссылаясь на некие конституционные права жильцов вот, ну, той квартиры, нельзя ему ограничить. Он говорит, это мои гости ко мне пришли, например, да, вы мои конституционные права не нарушаете, ко мне гости могут приходить и жить у меня. Но тут гости и гостями, всем понимаем, где что. И четко мы прописывали, вот одно дело гости, другое дело хостел. И организация никаких хостелов невозможна в жилых помещениях. Прочее. Вот точка. То ограничить
вообще все. Во всех жилых помещениях, любых.
Но жилых помещениях. Если на первом этаже человек там,
вывел из жилого
фонда, пройдя процедуры, согласовав с жильцами, никто не возражает, отдельные входы, выходы. Ну, все, проделав определенные процедуры, все, что надо сделать, пожалуйста, занимайся, но не мешай людям жить. Но если он там на третьем, на четвертом этаже организовал, да, это ночлежку, по сути, и говорит, да нет, у меня там все хорошо, я их знаю, у меня все только хорошие люди приезжают. Ну, кто ж в это поверит? Кто ж в это поверит там? И просто в гостиницах часовые пояса, разное время приехал, человек там ночью ходит, там, моется, там, музыку слушает, телевизор. Но я очень много командировках провожу, я знаю, даже в нормальных гостиницах, и то это часто мешает спать, там, еще. То есть, прилетел ты в 3 часа ночи, да, ну, ты хочешь, не хочешь, ты будешь там ходить по номеру. Утром, значит, хочешь там выспаться, кому-то надо в 7 вставать в соседнем номере, да, ты еще не успел вроде отдохнуть, а уже вынужден. Угу. То есть здесь вот эти все высказывания, что, дескать, мой хостел не мешает, они несостоятельны, и наш законопроект, и мы будем его повторно вносить, он заключается в том, что ограничить любую деятельность хостела в жилых помещениях, все, безоговорочно. И считаю, что нам удастся это сформулировать. В частном порядке нам удается решать, мы вмешиваемся в некоторые ситуации. Вот там в Сургутске обращались, да, и в этом отношении ну, не очень просто это реализовать. Там, суды, прокуратура, все. Но некую лепту вносим, и сегодня законодательство фрагментарно можно трактовать, но целостного нет, и это требует уточнения в жилищном кодексе, потому что это явление появилось ну, абсолютно недавно.
Хорошо. Вот вопрос был у читателя, голосовала ли ваша партия за существующий размер взноса за капитальный ремонт, имеет ли, существует ли шанс его изменить? Ну, понятно, что партия не может проголосовать за именно конкретно размер взноса, это не ее компетенция, но тем не менее.
Да, мы знаем такой закон, это позор.
Его все знают.
Это позор, позор, да, устанавливает тариф правительства Ханты-Мансийского округа.
Ну, это в нашем, в нашем, то есть, в каждом регионе, отдельном регионе, субъекте, каждый отдельный.
Да, ну, я думаю, что наших слушателей, читателей ну, да. интересует то, что своя рубашка ближе к телу. Мы голосовали против этого закона даже. Почему? Потому что концептуально он абсолютно неверный. И этому есть несколько причин. А, это котловой метод, когда все деньги собирают только спецсчета, только индивидуальные. Второе, Б, это все-таки необходимо сначала, согласно действующего законодательства жилищного кодекса, государству привести весь жилой фонд в нормативное состояние, потом не надо перекладывать своих обязательств. Третье, это процесс регулирования этих тарифов. Мы сразу говорили о том, что это будет вот, таким пятном, это будет даже черной дырой, да, и это в принципе получилось. В итоге мы собрали 1 000 000 подписей, и Медведеву отвезли, да, в правительство, как я рассказывал, вот, на что, значит, получили отписку. Ну, будем продолжать это, будем доказывать, и последние события, они говорят лишь о том, что мы были правы, действительно, они создали какую-то фантомную структуру, которая, ну, в общем-то, даже уже с МММ некорректно связывает, потому что масштабы, они несоизмеримы, плюс узаконенные, и вот там такие мошенники, что мы вроде белые пушистые по сравнению с ними.
Нет, ну сейчас же ходит информация, ходят слухи, по крайней мере, да, то есть сегодня информация должна подтвердиться, либо быть опровергнута, что директор нашего окружного фонда, он уходит в отставку, да, то есть после того скандала, который там случился с ними так
давно. Выгоняют в отставку, он уходит.
Ну, да. Я не берусь судить, выгоняют или да, нет, но да. По факту. То есть, ну, все-таки как-то реагируют, получается, власти на вот то, что происходит.
Ну, конечно, потребовали, когда потребовали его от властей, я лично, депутат Государственной Думы, сделал депутатский запрос и потребовал от губернатора отстранить этого человека от занимаемой должности. И они вынуждены реагировать. А как они же могут сказать, нет, мы меня не выгоним, оставим. Но
не, ну,
это вопрос кадровых решений, мы им дали неделю. Мы неделю, мы транслировали, мы ну, диалоги были сначала, давайте разбираться, хотите, не хотите сами это сделать по-нормальному, не хватает у вас мужества или там совести, не знаю чего. Вот вынужден публично плоскость было принести это и потребовать официально от губернатора отстранить на время проверки, а в случае подтверждения, а у меня нет никаких сомнений, что это подтвердится, этого человека уволить. Что касается этого товарища, я как неосторожно его назвал Остапом Бендером, приношу свои глубочайшие извинения, он не похож на Бендера, Остап Бендер чтил уголовный кодекс. Этот же товарищ плевать хотел на все, он скорее всего больше похож на господина Корейка, такой тихушник, который там схемы темные любил и прочее, но ошибка этого товарища в том, что он перепутал капитальный ремонт с капиталистическим.
Угу.
Вот. И раньше он когда-то работал в бизнесе, там и надо было оставаться ему, ну, видимо. А он думал, что можно и руки, значит, в мешок этот опустить по самые локти, да, и это все его, что ему дали, и имеет право, и миллион, и миллиард, и сколько угодно. Вот что-то трущобный миллионер нашелся. Тут дома трущобы, все разваливается, все значит, не справляются, никакой работы не сделал, там из 300 домов там половина только, чуть больше, да, отремонтировали.
Но в Сургуте вроде по план выполнен по ремонту, как минимум.
Вот смотрите, у нас идет сплошная манипуляция цифрами. Какой ремонт? Они поставили в план не те работы, которые нужны были жильцам. Я очень много общаюсь с людьми. Они говорят, у нас с кровлей не было никаких проблем. Выходят, делают кровлю. У нас, значит, делают в первом подъезде ремонт, да, во втором, третьем не делают. Начинаем разбираться, паспортистка в первом подъезде. У меня вчера вот были общественники, да, представители, жительницы, которые, ну, в основном пенсионеры, самая активная часть у нас. А полное непонимание от управляющей компании и администрации. Говорит, паспортистка живет в первом подъезде, там делают отличный ремонт, миллион за это тратят. А у нас, ну, нет проблем в этом подъезде, не было необходимости. Поэтому план выполняют, вот, либо где нужно, либо где легче. Соответственно, выходят. По собираемости там вопросы большие, но они больше еще. Мы говорим о том, там, надо, не надо, мы все согласны, что нужен капитальный ремонт. Никто же не спорит, что он нужен. Но кто должен за это платить и по форме, как это должно выглядеть. Так вот, я возвращаюсь к этому товарищу. Мы потребовали отстранения, но это не конец истории. Я лично буду требовать от правоохранительных органов возбуждение уголовного дела по данному факту, потому что там было нецелевое использование средств. Это первое. Второе. Мы будем требовать полнейшего возврата всех средств, полученных директором фонда. До последней копейки. И будем разбираться, будем держать эту ситуацию на контроле, делать депутатские запросы. Я считаю, что это неслыханная наглость. И такие поступки не должны оставаться безнаказанными. Кроме кадровых решений. Но меня радости не вызывает, что благодаря моему запросу там его там уволят сегодня или не уволят. Но это печально, потому что еще 84 таких вот фонда по нашей стране остаются. И эта модель, она абсолютно неработоспособна. Мы этих фондов уже видели. И он себя дискредитировал. А власть, люди, которые назначали на эту должность, должны нести и сами ответственность за такие кадровые просчеты. Они должны были контролировать, они должны были смотреть. Когда мы предлагали в окружной думе внести, вносили законопроект, Анатолий Степанович Вас, наш депутат, о том, что, ну, раз уж он принят этот закон, да, раз он распространяется, то вопрос регулирования перевести на уровень регионального парламента. Не правительство, что определяло за всех, а региональный парламент. Хорошо, какой тариф? Минрегион рекомендовал сколько? 7 рублей. А почему же у нас в 2 раза больше? 7 рублей, давайте попробуем, 7 рублей, давайте начнем.
Ну, а чисто технически, ну, вот смотрите, парламент наш в нашем округе точно так же имеет большинство «Единая Россия», которое, ну, там, находится в плотной связи.
Депутаты хотя бы избираемы, они приходят с отчетами к людям. Человек встает, почему вы это приняли, почему такой тариф, почему? Они эти вопросы вынуждены отвечать. А человеку что, он закрылся, ему плевать, гастроли провел по округу, значит, походил, да, на лабутенах. По залам. И все, спектакль окончен. А дальше? А депутату переизбираться надо. Он приходит к людям, приходит к вам в студию, приходит, ему задают вопрос, а почему так? А почему такой процесс регулирования? Вот я говорю, а если 7 рублей было, почему бы хуже было? У нас ровно половина средств осталось неиспользованных в фонде за этот год. Вот если бы тариф был в 2 раза меньше, никто бы не пострадал. Ни один дом. Я вас уверяю. Не говоря про то, что там, за какие деньги сделано. Поэтому, если бы это было на региональный уровень вынесено, то это как минимум стало предметом обсуждения. А мы с вами понимаем прекрасно, что когда есть дискуссия, то это уже лучше. Вот, там с тарифом посмотрели, там с механизмами, там обсуждение и так далее, тому подобное. В итоге он был, будучи бесконтролен, устанавливал сам себе зарплату, правительство устанавливало тарифы, и все-все. А вы, дураки, там не вмешивайтесь, сидите, ваше дело кнопки нажимать. Но это абсолютно неуважительное отношение. Я считаю, что здесь, конечно, правительство эти полномочия напрасно на себя затянуло. И, в общем-то, жизнь показала, что, к сожалению, они не смогли контролировать. И вот итог очень печальный, дискредитирующий. Людям плюнули там, в душу, в лицо. И доверие сейчас этому капремонту гораздо меньше. И, соответственно, собираемость. Хотя по закону обязаны вроде платить. Там, да, приходят нам расчетки. Но как платить после этого, зная, что у тебя пенсия 9 тысяч рублей, да? А тот миллион в месяц себе карман кладет, не выполняя работу. Вот и итог.
Вы говорили про то, что дома должны сначала быть приведены непосредственно государством в нормативное состояние, а потом уже можно запускать процесс, чтобы люди собирали. Да. А вот сейчас, в данной ситуации, это вообще выполнимо? То есть, где сейчас государству взять столько денег, чтобы вот весь наш жилой фонд, абсолютно разваливающийся, привести в нормальное состояние? Это возможно?
Вот смотрите, мы с таким же успехом можем сказать, давайте не будем ремонтировать дороги, потому что нет средств отремонтировать все дороги, а лучше сразу введем дополнительный сбор за ремонт всех дорог в стране.
Это понятно. Не, у вас предложение есть?
Предложение такое. Смотрите, по поводу средств. Источников много. Мы готовили альтернативный бюджет. Единственная фракция, которая это сделала в Государственной Думе. Угу. И он предлагает колоссальное количество источников, которые действительно могли бы стать существенной лептой. Пример. Госмонополия на спирт и алкоголь. Сегодня миллиарды, сотни миллиардов уходят в теневые черные карманы. Это огромные средства, это колоссальные. Госмонополия на акцизы на табачную продукцию. Да? Сегодня наживается там сверхприбыли на этом получают.
Ну, то есть, эти вот госмонополии, они, получается, по вашей логике, они позволят нормально работать тем, кто работает нормально сейчас, будет блокировать.
Но доход будут извлекать не те отдельные товарищи, которые там не успевают самосвалом деньги возить, а это будет за государственный счет. Угу. Ряд таких вещей, источники, агентство по страхованию вкладов, мы им даем там, триллион, да, сомневаюсь, что надо. Внешэкономбанк неоднократно я делал по этому поводу серьезные заявления, писал в счетные палаты, в правительство, все органы, и без ложной скромности скажу, что этот институт работает абсолютно неэффективно, и через практически 2 года, как я начал эту тему будировать, вот недавно признали, что оказывается он идет к банкротству, а там триллионы денег, там триллионы средств. Главное, что было выявлено мной в этом отношении, благодаря моим запросам, что Внешэкономбанк, который не является как-то по статусу банком, он не отчитывается ни перед ЦБ, ни перед кем, не имеет критериев эффективности инвестиций. Что это значит? Кому захотел дал, кому не захотел не дал. По каким параметрам? Вы пойдите в банк завтра 500 тысяч кредит взять, да шкуру наизнанку вывернут вам. Да, прежде чем дать. Проверят так, что там под микроскопом. А здесь было просто все. Никаких критериев эффективности. У меня есть ответ счетной палаты по этому поводу. Они подтвердили. Да. Я предлагал механизмы, критерии эффективности и прочее. Но это триллионы средств, Дмитрий. Это триллион, это колоссальные деньги. Когда нам говорят, у нас нет денег в округе, да, кому-то 1,5 миллиарда быстро находят. А когда по школьным обедам законопроект носят, где горячие обеды, чтобы у детей были, тем более не всем состоянии оплачивать. Это денег нет у нас. Денег нет. Так что вот у кого-то щи жидковаты, у кого-то бриллианты мелковатые. Средства есть, и они в огромном количестве. Просто вот эта вот мантра денег нет, она многих в этом отношении действительно свела с ума. Но ошибка, колоссальная ошибка любой власти, что они начинают руководствоваться при определенных действиях собственной пропагандой. Сначала он это забил в телевизор, в эфир,
потом сам поверил,
и через год говорит, действительно нет и прочее. Не так все однозначно, конечно, ресурсы у нас не безграничны, но такие источники есть, и я могу целый час об этом рассказывать.
Угу. Хорошо, есть у нас истории, которые мы с вами обсудили до эфира, и захотели поднять. Вот у нас долгоиграющий конфликт между дачниками Сотприбрежный и Газпром Трансгаз Сургут. Насколько я знаю, было принято решение о том, что дачи будут сноситься, но тем, кто, для кого эта дача является единственным жильем, им даже должны будут предоставлять, ну, там, другое жилье за счет уже непосредственно бюджета. Вот вы сказали, что вы встречаетесь, контролируете этот момент, встречаетесь непосредственно со сторонами этого конфликта. Что там происходит сейчас?
Ну, где-то встречаемся, где-то созваниваемся, где-то еще что-то. Но ситуация очень непростая, и самое главное, что для большинства из этих дачников, людей, дачный кооператив, дача – это вся их жизнь. Как правило, это пенсионеры. И вот снос этой дачи, а там цинично в решениях написано, что снести за свой счет и уплатить пошлину еще там 4000 рублей должна пенсионерка. Вот. Для них это, ну, по-русски говоря, просто будет смерть, если это произойдет. Вот. Почему так произошло? Есть два мнения. В этом отношении «Газпром», являясь очень мощной, огромной структурой, там, с сотнями тысячами юристов, не менее уважаемой от этого структуры, там, замечательной, конечно, всю свою мощь юридическую направил на борьбу с этими бабушками. И вот возникают вопросы очень, а почему они там сажают, а почему они там картошку, они не имеют права там глубоко копать, даже не то, что там дома строить. Но ссылка эта, она абсолютно необъективна. То постановление правительства, на которое они ссылаются, ограничивающее возможность эксплуатации этих участков, оно было не много ни мало, а вышло лишь, написано было и принято в 2000 году. А эти дачи все задолго возникли, задолго до 2000 года. И тот норматив не может распространяться. Другое дело, что они достаточно в силу квалификации вольно трактуют, и суды идут на их сторону. Но если все эти дачи были сформированы гораздо раньше, а кооператив формировался в 1979 году, то в 2000 году в этом, ну, постановление правительства вышло, оно не может распространяться.
Получается, закон обратную силу получил.
Конечно, закон получил обратную силу. Более того, лукавят представители уважаемой компании, что они там раньше появились. Нет, в 1979 году Совет народных депутатов выделил этот земельный участок дачникам, и они имели право делать там, значит, все, что пожелают в рамках того закона. После этого ходатайствовал Совет народных депутатов перед Тюменским облсполкомом о формировании изъятия земель под газопровод. Но это произошло после того, как был сформирован дачный кооператив Садовый. И вот какая ситуация возникает. Значит, какие документы нам интересны, мы вспомним. Какие неинтересны, мы не вспомним. И они на основании этого строят свою защиту. К сожалению, огромному сожалению, самое печальное, что многие из судебных решений вступили в законную силу, и люди, не имея этих элементарных знаний, они не подали апелляцию, не оспорили, не имели документов. Но будем доказывать в целом ситуацию справедливость, да, и будем по вновь открывшимся обстоятельствам это пересматривать, возможно. Мы запросили документы в Тюменском архиве, первоисточники по датам обращения, формирования участок. И там мы рассчитываем увидеть, если они не уничтожены, краеугольные камни, а номера этих документов все есть, которые действительно в объявлении, которые будут говорить о том, что дачи там возникли до того, как, значит, земля была выделена под газопровод. Там идет подмена понятий, много в решении, что там охранная зона или зона эксплуатации – это разные вещи. Там никто не выносил в натуре, там, я не геодезической сейчас разбивки имею в виду. Там много технических нюансов, которые, ну вот, бабушке 80-летней дачнице, ну, тяжело ей перелопатить. И нам тоже сложно, там все помощники работают, там, с одной стороны, махина, там сотни юристов, с другой стороны, вот такая ситуация. И, с одной стороны, я слышу аргументы «Газпрома», что, дескать, ну, это невыгодно, там, да, это там перенос будет стоить там миллиарды, это невыгодно, дачи эти дешевле все стоят. Ну, ну, нельзя это взвешивать, это две разных ценности. А здесь деньги, можно быть полным иллюзий, что ты эти деньги зарабатываешь, да? Ну, тут, позвольте меня, это все построено было этими же людьми. Вся эта инфраструктура, все эти газопроводы, там, нефтепроводы, все, все, все. И вот ставить, сейчас мы снесем, и у нас будет все хорошо. Ну, да, благо инициатив нет, но я вам хочу сказать, что большинство решений судебных получено. И если у кого-то возникнет в голове вот шальная мысль реализовать судебное решение, и я вот думаю, что эти бабушки, дедушки, они не дадут. Они просто будут бросаться под эти гусеницы, этих бульдозеров там, и воевать. Это, они их не остановят этим никак. Вот такая ситуация очень тяжелая.
Там нет что делать?
Но я обратился к Миллеру. Они мне дали официальный ответ, расписали все нормативные акты, на которые мы ссылаемся. Мы нашли как минимум 4 обстоятельства, в которых у нас возникли серьезные сомнения. Истребовали документы из архива. Мы сейчас поднимем первоисточники, будем выверять, каким образом была соблюдена процедура. И по нашим ощущениям, есть основания для того, чтобы признать кооператив, даты формирования кооператива, да, в период, значит, по отношению к этому газопроводу более ранними. Соответственно, закон не может иметь в этом отношении силы. И они ссылаются там, Газпром, что типа в уставе написано, должен быть план участка, они не приняли, вот поэтому нельзя снести. Но у меня возникает вопрос: хорошо, ладно, убрали юридические тонкости. Вы говорите, там невыгодно, выгодно. Вы куда смотрели 30 лет? Вот возле вашего, говорят, никогда, с 79-го года. Вы ходили мимо этого газопровода своего, увидели дачи, строят ли. Почему не пришли, объявления не расклеили? Почему не пришли, председатель не сообщили? Ребят, вам снести надо. 79-го года. А тут очнулись через там 30 лет. Да, вот давайте убирайте свои дачи. Но лукавство, правильно? Совершенно верно. И вот в судебном порядке мы будем эти вещи понимать. Я буду заниматься, встречаюсь с общественниками, стараюсь помочь. Мне нет задачи там кого-то ужать там в бизнес-интересах. Нет, нельзя так относиться. Это сотни людей, пожилых людей, которые отдали свои силы, здоровье вокруг. Для них это жизнь. И будем настаивать и продолжать бороться. Я надеюсь, что нам удастся отстоять и в этом отношении. Скорее даже хотел бы, чтобы найти понимание, да, у уважаемой огромной структуры, по отношению к этим людям.
Хорошо. Еще один вопрос, который мы с вами планировали обсудить, это у нас была эпидемия, идет эпидемия гриппа ОРВИ. Из-за этого
страшно,
уже
карантин.
Уже вторую неделю у нас школьники гуляют по улицам.
Они рады, карантин соблюдают.
Вы говорили, что здесь проводили какое-то отдельное исследование или расследование, что там, в чем там суть.
Минздрав провалил полностью эту работу. Минздрав и отдельные власти субъектов региональных. Суть в следующем. Кроме пожелания людей там следить за своим здоровьем, говорили, делайте прививки. Хотя, кстати, прививки не всегда полезны, не защищают, и там вирус мутировал. А кому-то они попросту вредны, эти прививки. Вот. Ешьте малиновое варенье, сказали. И пятое-десятое. Но почему-то профессиональных рекомендаций на телевидении давали крайне мало. Причина лишь в том, что полностью провалили подготовку.
Закупку вакцины или что? В чем подготовка заключалась?
Лекарственных препаратов, складские запасы были не обеспечены, и даже масок элементарных, марлевых там, повязок не нашлось ни в одной аптеке. Просто невозможно купить. Оксалиновую мазь, пойдите купите. Нету, ничего, давным-давно. Все. Это была подготовка полностью провалена. Я обратился к министру здравоохранения Скворцовой. Значит, мы продолжаем разбираться, но надо ставить неуд в нашем министерству, и региональные склады фармацевтические тоже оказались пустыми. То есть здесь, зная, что в определенный месяц всегда наступает эпидемия, больше-меньше, просто говоря, прошляпили, да, в том же региональном департаменте здравоохранения, в рамках тех полномочий, которые они могли бы. Они же не могут заставить частные аптеки купить лекарства и жить, да, но где надо, они вмешиваются. И в этом отношении сейчас уповают на людей, люди умирают десятками, да, в Ханты-Мансийском округе, даже в медицинских учреждениях. Этот вирус, он поддается лечению, если есть лекарственные препараты. Я встречался 3 дня назад с медицинскими работниками. Мне сказали, что да, мы не можем этого сказать вслух, мы боимся за свои места, потому что у нас уже тирания какая-то началась. Но лекарственных препаратов просто нет. Люди умирают, потому что это не было обеспечено. Я как говорю, мы на федеральном уровне это за всю страну, региональные власти имели все полномочия и возможности урегулировать этот вопрос до наступления эпидемии. Это страшный факт, печальный очень, будем требовать разбираться, но элементарная безалаберность, халатность привела к гибели жизни людей.
Но все-таки в чем хотя бы предварительная причина, там денег не хватило, организационных ресурсов не хватило.
Не запланировали.
Либо
запланировали приобретение лекарственных препаратов, чтобы в достаточном количестве они были. Достаточно. Это один человек купил 3 упаковки лекарств, не буду его рекламировать сейчас, да? Кто-то 2. А в основном лекарства дорогие, люди их не покупают там так, чтобы они пропадали. Давно уже. Покупают сколько надо, столько и покупают. И там прописали, он курс-то весь не приобретает. Это уже давно изучено. Вот. Просто не оказалось, на складах не было завезено, не было закуплено этих препаратов. Любой предприниматель, который занимается торговлей там, помидорами, да, он понимает, как Новый год планировать, когда ему привезти, завести, чтобы у него максимально торговля, потому что он отвечает за это, он старается что-то сделать. А вот так проявили безалаберность, не так сказать, безответственно отнеслись. Ну, себе-то я, мол, родному-то найду всегда, там, если отвечает за здравоохранение, раз у меня такие возможности. А вот просчитать это несложно, эти, ну, марлевые повязки, ну какая проблема вообще? Вот просто это. А их нет, пойдите в аптеку, вы их не найдете. Лучше все, да.
Вот ну, эти. Не знаю, у меня работники ходят, те, кто.
Я вот пошел навстречу, они говорят: только не забудьте, Михаил Иванович, марлевую повязку. Я, значит, с вечера заезжаю в аптеку, нету, во вторую. Улыбается, фармацевт говорит: так а их нету давно. Я к солинке у нас нет, ничего. Мы уже насколько спрашивали. Нашел дома, там, где-то в закромах старенькую, значит. Ну, благо была, вот пошел. А, ну, хотя в Москве, во многих других городах ситуация то же самое, и фиксируют отсутствие вот этих элементарных вещей, за ответственность за обеспечение которых несут соответствующие чиновники.
Ну, я вот мы недавно писали материал о том, что из-за каких-то там проблем с бумагами, с оформлением у нас начинаются проблемы с завозом некоторых импортных лекарств важных, там, в том числе там, против пневмонии и так далее, ну, в Россию.
С мозгами проблемы вот из-за этого начинаются. Минздрав сегодня ведет очень деструктивную работу в этой части. Когда принимали ограничения по лекарственным препаратам, якобы борьба с, там, с наркотиками, хотя вот в тех областях нет этой проблемы. У нас ни одного случая нет ограбления медицинских пунктов на предмет на наркотиков. Ни одного. То есть там учет очень строжайший. То есть проблемы этой нет, не существует. Они принимали, я вносил поправки и доказывал, что по некоторым орфанным заболеваниям, редким заболеваниям, вы подписываете смертный приговор людям. Люди не смогут их купить. Вплоть до того, что перевоз этих препаратов из-за границы, он будет уже уголовно наказуем и приравниваться к перевозке наркотиков. Вот. Не услышали. Не услышали Минздрав. Причем в комитете слышит, председателем разговаривает, понимает, все, переживает видно, за людей с редкими заболеваниями. Я и сам не раз мне можете передать, что летишь там, да, кто-то. Значит, многие рассказывают, вот за границу летел, там, не можете там, взять лекарства, перевезти, вот там, тут лечим там, дети, там, еще что-то. Ну, редкие заболевания, где они не смогут выйти на российский рынок, потому что сертификация очень дорого стоит. Ну, нет такого рынка. И он единичный. А в этом отношении, ну, там, разовый привоз, он спасает человека. Нет, мы не будем исключили из перечня и очень однобоко решая якобы ну, проблемы. Но их как таковых не существовало, так и здесь. Надуманные процедуры, которые инициированы самим Министерством здравоохранения, чиновниками, по сути, врачи на местах все хорошо понимают. Они вот любой рассказывают, отчет с самого начала давали, чем это закончится, во что это выльется. Но, к сожалению, не услышали. И вот сейчас эти вещи ну, выдают за причину. Хотя для этих бюрократов, формалистов, государственная машина очень мощная. Им эти бумаги легко оформить, быстро все сделать. Было бы желание. Один сделает, другой нет.
Давайте к следующей теме. Вот у нас сейчас всплывает такой, ну, наверное, он федеральный законопроект, насколько я знаю. О том, что сейчас в регионах должны появляться конкретные единичные операторы сбора,
региональные операторы,
да, сбора утилизации ТБО, твердых бытовых отходов.
Да.
А вот можете пояснить, что? Потому что вот у нас был здесь, сидел на вашем месте на директор департамента городского хозяйства Сургутского, и он вот на это было буквально неделю назад, он еще ничего не мог сказать, потому что еще ничего не было понятно. Может быть, вы обладаете какой-то более четкой информацией по этому поводу?
Да, 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 конечно, обладаю, конечно, обладаю. Но информация, она тогда понятна, доступна, когда я прочитал просто и все. Если этого не читать, то ничего не будет понятно. Ко мне обращались власти Нижневартовска по этому вопросу, сказали, а вот примут или не примут, скажите, мы вот читали законопроект, они открытая база, любой человек, как гражданин, может открыть все, прочитать, они есть, это все известно. Они говорят, а вот скажите, может, если до Нового года это произойдет, то ну, мы не успеем подготовиться. Но я эти аргументы тоже донес, ну не я один, это безусловно, еще были представители с регионов. Это не вступило с 1 января, потому что страшнее нет, чтобы наступление нового закона наступало как раз. Региональные операторы не созданы, но идея заключается в следующем, что утилизацией ТБО занимались региональные операторы, которые были бы заинтересованы развивать эти предприятия.
Именно утилизацией или и сбором и утилизацией?
Смотрите, региональный оператор, он полный функционал должен обеспечить. Ну, это более крупный, да, должен быть. Но кто будет осуществлять у него эту деятельность, да, у него будет там субподрядчики, или он свои там мусоровозки закупит, еще что-то. Но суть этого заключается в следующем, что мы с вами не должны платить за утилизацию твердобытовых отходов. Это мое твердое убеждение. Перевозка, вывоз ПБО, да. Пожалуйста, у меня мусор выкинул, вы забрали.
А почему не платить за утилизацию? Ну, это же наш мусор. То есть, этот мусор загрязняет нашу собственную землю. То есть, логичнее, если ты этот мусор как бы произвел, то логичнее с тебя взять деньги за то, чтобы он исчез и не портил жизнь тебе и твоим детям в будущих поколениях.
Да, логичнее, чтобы я сам себя защищал, охранял, не полиция это делала. Логичнее, чтобы я сам себя лечил, чтобы сам себе и так далее и тому подобное. Есть закон о местном самоуправлении, который прописывает эту функцию. И она остается за муниципалитетами. Все, точка. Другое дело потом, как исполнять, и приходится. И мы платим сейчас, кто 10 рублей, кто 16 рублей за утилизацию. Вот. Причем качество утилизации это очень, достаточно низкое. Полигоны вскрывают по несколько раз, по новой опять засыпают. Ну, это экологические преступления, по сути. Ситуация с этим очень непростая, сложная, и сил не хватает за ними следить. Ну, тоже вот бедная там... Сотрудники природоохранной прокуратуры, они там не спят ночами, работают. 6 человек на весь округ, можете себе представить? 6 человек, вот это всю территорию со всеми. Огромная территория, 500 тысяч квадратных километров. А самое большое количество нефтепроводов, газопроводов в нашей стране. Наша страна самая огромная. Нефтедобывающие компании, газотранспортирующие, сколько всего. И вот это всего 6 человек. Вы знаете, как, вот они, как они справятся с этими... Конечно, они вкалывают, честь им и хвала, да, но это невозможно, несоизмеримая нагрузка. Для справки скажу, что аппарат представительства губернатора в Москве 50 человек. Это встретить, проводить, кофе сварить, 50 человек. А здесь вся природоохранная прокуратура 6. Они, конечно, работают, занимаются и выполняют свою работу добросовестно, но с точки зрения надзора. Но существует другая проблема, что надо эту систему в принципе менять. И многие регионы инициировали реконструкцию своих полигонов, чтобы там не крыс разводить, а действительно утилизировать мусор, чтобы действительно там возникали предприятия, которые, были бы экономически выгодны, а вот мусор, он, знаете, там есть составляющие и прибыльные достаточно, ну, там, какие-то сортировка, ну, там, пластик, какая-то резина, прочее.
Ну, то есть, переработка такая нормальная,
да,
человеческая.
Да, да, да. И это должно происходить, и на этом люди будут зарабатывать деньги, пусть. Но без участия органов власти это не обойдется, они должны средствами участвовать тоже. Безусловно, рубль должен некий быть при формировании, но в то же время должно быть понятное регулирование тарифов. Но у нас сейчас какая ситуация в стране? По многим отраслям. В силу монополизма они вот как делают? Вот инфляция столько, тарифы новые утвердили, плюс опять следующий год опять утвердили на инфляцию, и они не следят за тем, чтобы работать эффективно. Позиция антимонопольщиков по всем видам там, этих государственных услуг, да, монопольных, что должно быть инфляция минус процент, то есть должны зарабатывать. А им какой интерес сейчас зарабатывать? Чем больше мне раздуть издержки, тем больше я защищу тариф. Все. Надо менять, с ног на голову поставить. Но вот меняем, законопроект такой есть. Я думаю, что в этом году все-таки, ну, не, он не вступил в силу. Ну, может быть, это будет в связи с кризисом растянуто, потому что инвестиции, средства. Но тем не менее, это должно привести к большей эффективности и экологической чистоте. Б, к тому, чтобы мы эту функцию, да, ну, там, платили за вывоз, да, они на этом зарабатывали, региональный оператор, но вот за счет тех операций, как сказали, там, сортировки мусора, да, они могли бы покрывать свои аппетиты в заработке. Ну, концепция такая. Ну, как он будет извращен на деле, будем смотреть и следить.
Не, а все-таки вот можно мне пояснить, зачем, в принципе, в чем смысл создание регионального оператора, то есть если у нас сейчас там кто-то вывозит мусор, да, мусор там где-то складируется, то есть не проще ли, ну вот мусор вывозится и вывозится, система же работает, просто дать бизнесу заинтересованному возможность инвестировать в создание вот этих вот мусора, там, сжигающих, утилизационных, перерабатывающих и так далее заводов, и вот просто систему эту наладить и все, зачем создавать лишние вот сущности?
Смотри, кто-то и где-то, это ключевой ответ на ваш вопрос, в том-то и дело, что кто-то куда-то вывез, вывалил все, и, пожалуйста, и дальше там разводим грызунов. Вот в этом проблема. С собственным рублем предпринимателю с этим не справиться. Это экономически нецелесообразно, невыгодно открыть завод и чужой мусор собирать. это, ну, достаточное средство, там нет такой рентабельности, чтобы он мог это осуществить. То есть без участия государственного капитала эта задача не может быть решена. Более того, это функция власти, переработка. Что касается утилизации в данном случае, что касается возможности регионального оператора, если компания по прозрачным конкурсам, процедурам отрегулированным выходит и побеждает, действительно, принимает обязательства на территории, то она получает эту возможность от власти, да, в определенной степени, ну там, в зависимости от соглашения, от территории. На Байкале я был, там наоборот у них на территории всей Бурятии запрещено свалки. Там людей хоронить нельзя. Они, там везде зона Байкал, там перестарались. В итоге они сейчас вот с Хитачи подписали контракт о том, чтобы мусоросжигательный завод, который утилизирует, ну, там, на 95%, это, там, двойную, там, тоже к нам сложнейшая технология, но они вынуждены это делать. Но без этого они не смогут инвестировать средства. Когда я построил такой завод, там, миллионы-миллионы долларов, например, инвестировал, тут же вокруг меня 10 свалок организовалось, какой интерес. Так и здесь. То есть, если он не выбран, если он не определен, он не может понимать, что у него в этом отношении инвестиции будут защищены. Появляется один добросовестный предприниматель, какой-то завод свой, а вокруг него там 5 еще открылось, просто которые вот на улице этот мусор принимают, и все. В итоге кому повезут? У кого никакого завода нет, потому что там дешевле сдать, и все. И вот весь вопрос. Другое дело, прозрачность исполнения. Угу. Прозрачность исполнения – это самое важное. Потому что идея может быть хорошая, извратят на местах, и получится, что какого-то жулика посадят, и он будет только с людей деньги драть. Вот такого быть не должно. Угу. Идею я объяснил.
Понятно. Хорошо. А смотрите, еще один вопрос. Он, может быть, в меньшей степени к вашей депутатской деятельности, но к вам как эксперту. Вот у нас появилась информация, она еще пока там официально не подтверждена участниками процесса, но информация она уже есть о том, что две сургутские сети, продуктовые, это Лабас и Рост, будут, ну, там, войдут в состав X5 Retail Group в пятерочку. Вот вы как там, бывший владелец того же премьера, который закрылся, как, в принципе, наверное, я так полагаю, эксперт в продуктовом рынке, потому что он у нас довольно-таки такой своеобразный. Что можете сказать? Вот для сургутян исчезновение, вот это вот планомерное постепенное исчезновение собственных местных торговых сетей, это что означает? К чему мы идем? То есть это процесс, он объективный и позитивный, или он объективный и негативный? То есть к чему мы в итоге придем после вот всех этих процессов?
Спасибо за все регалии и комплименты, которые и были, и не были там уж совсем. Но мое мнение как покупателя, как наблюдателя, может быть, в этом отношении, я его выражу. Любая экспансия, она, с одной стороны, ну, несет в себе эйфорию, как это было в Сургуте в свое время, но, с другой стороны, издержки по качеству. Мы помним ситуацию, когда начинают тухлятиной торговать, не неся никакой ответственности. Вот это вот, ну, иллюзии по поводу, вот федеральный там формат придет, и будет нам счастье. И показали, что за ассортиментом так не следят, за качеством не следят, текучка кадров сумасшедшая, своей репутации не отвечают. Все. Но я не буду говорить конкретно, вот, несли пользу большую там те или иные там торговые сети в Сургуте. Это мнение есть у граждан, они знают, кто действительно давал какой-то там уровень качества, да, сургутян. Некий даже ощущение жизни другого города. Живешь ты в провинции, или ты, ну, можешь, ну, подстать там московским хорошим там супермаркетом, типа Азбуки Вкуса, если это есть. Ну, не все из этих подходят под данные эпитеты. Но беда-то в чем? Что местные власти, региональные власти, как, ну, налоги в первую очередь местные, не усматривали в этом главной беды. Это налоги. Федеральные сети, что греха таить, оптимизируют очень ловко свои налоговые платежи, там где-то в офшорных схемах и прочее. Многие этим занимаются. Федералы пришли, они сейчас сделают. Перинатальный центр вот пришли строить эти, да, тоже. Все там компания, в офшоры зарегистрированы, все там какие-то схемы. Ну, это все к чему это все? Вот мы понимаем, чем закончится. Безответственность, так и здесь. Налоги. Местный предприниматель здесь платит налоги, а пришла сеть. Город ничего не получил.
Ну, то есть, там только НДФЛ получается.
Конечно, за зарплаты, НДФЛ и все. Остальные налоги здесь не остаются. По сути, вот, ну, налог на недвижимость. Там, он, да, он недвижимость сейчас называется. Но он будет там небольшой, там, он растворится в бюджете. Ну, так же его и местный бы платил. Все. То есть, мы теряем отношения. В этом, теряем мотивацию предпринимателей местных. То есть, вот там предпринимательская среда, активность, когда там полное поглощение идет. Люди теряют инициативу. Они не могут конкурировать с собственным ресурсом. Вот. Не то чтобы выгораживать, да, там давайте вот, любые ларьки свои облезлые ставьте, тут мы вас будем поддерживать. Понятно, что у людей должно быть право выбора. Если это выгодно, если это дешевле, если это лучше, да, то, конечно, грош цена этим всем сетям нашим, да, если. Но если они давали то, чего не было, вот в этих вот сараях ярко выкрашенных, то, ну, конечно, это потеря. Вопрос по отношению к властей по многим регионам, мне рассказывали, как это происходит, даже сети супермаркетов формируют в некоторых регионах, они не федеральные, но такие достаточно крупные, региональные, и на это идут власти специально, чтобы доступ производителей, там, предпринимателей местных обеспечить. Вы на полку, на прилавок крупной федеральной сети, да, в Сургуте не зайдете. У них есть все. То есть вы местный предприниматель, занимаетесь оптовой торговлей, там, колбасу вывозите, мясо там выращиваете. Вам это катастрофа туда попасть. Это абсурд. То есть они убивают это. Это ошибка. Это огромная ошибка. Я подготовил законопроект, и с Минпромторгом мы нашли понимание все-таки о ярмарках выходного дня, о том, чтобы все-таки мы могли давать отдушину предпринимателям, в первую очередь производителям, доходить до потребителя напрямую. Там совершенно другое качество, совершенно другая цена. Мир-то Запад пережил уже эту болезнь вот этих, вот этих сараев. И люди не хотят там покупать. А, неудобно там по пробкам ехать. Б, люди хотят купить у фермера, который курицу не обкалывает антибиотиками с утра до вечера. Я встречаю знакомого, он, я говорю, на диете, сейчас спортом занимаюсь. Я говорю, а что ешь? Он, вот, там, курицу, все. Я говорю, это полезно, что ли? Там антибиотики сплошные. Какая польза у тебя для здоровья? Ну, какие, типа, он даже не знает. Вот, вот и весь ответ. Угу. То есть, он, покупается продукция в этих крупных сетях, которая соответствует стандартам, но она не имеет тех экологических параметров, которые мы хотели бы. И Запад вот этим переболел. Мы вот вступили, ну, не без оглядки. Сейчас в итоге вот все это порабощается. Где-то это лучше будет для потребителей. Я надеюсь, что они будут держать уровень. И таких случаев, как у нас были вот с этим небезызвестным Океем, ну, не будет происходить, потому что это, ну, ужасная, страшная трагедия, когда в наше время люди боятся купить там салат в магазине. Ну, это же какие времена, средневековья, что ли?
Ну, как бы, справедливости ради, именно нанятые здесь, в Сургуте, работники Окея допустили тот факт, что там случилось отравление. Потом после этого опять прислали московского эмиссара, который там наводил порядок. То есть, ну, все-таки. А, вот еще один вопрос, уже будем завершаться, у нас время заканчивается. Один из наших комментаторов спрашивает, в репортаже телеканала РЕН-ТВ вы сказали, что берете ситуацию с начальником УМВД Сургута Ероховым под личный контроль. Честно, я не видел этого репортажа на РЕН-ТВ, но если вы это говорили, ну, можете прокомментировать.
Я посмотрел репортаж, на который вы ссылаетесь. Там я ничего об этом не говорил. Тут человек сам себе придумал. Была другая история. Я вспоминаю по РЕН-ТВ, когда относительно действия полиции высказывался. Это когда полиция изъяла алкоголь у предпринимателя, да, полностью на достаточно большую сумму, не имея на это права. То есть это был незакон. У него был легальный алкоголь, но там они, значит, должны были другие процессуальные действия совершить. И я тогда шутливо сказал, что, не сказать, праздники обеспечены, там у кого-то хорошее перед Новым годом было. И более того, там Следственный комитет вмешался, они возбудили уголовное дело и разбираются по этому факту. Я лишь личное свое мнение выразил. А тут выдавать желаемое за действительно, я понимаю, кто пишет и о чем это, да. То есть люди там хотят, значит, одно видеть, да, чтобы им хотелось. Ну, я не думаю, что вот кто-то тут готов вплестись за чужие какие-то там разборки. Да, все мы догадываемся, о чем идет речь. За свои слова я отвечаю, когда даю обязательство сделать депутатский запрос, я это делаю гарантированно в 100% случаев. Ну, вот, что касается этого сюжета, я никаких запросов там не обещал делать, там, более того, у меня там вообще не было. Ну и что касается алкоголя, я тогда внимательно следил за ситуацией вот, с изъятием, и пока не увидел официальную информацию, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по тому факту, и я с контроля этот вопрос не снимал.
Хорошо. Ну что ж, спасибо. У нас в рубрике «Особое мнение» был депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Иванович Сердюк. Смотрите видео нашего разговора на YouTube, на нашем канале и на siapress.ru, слушайте аудиозапись, читайте расшифровку через некоторое время, и до новых встреч в этой студии, до свидания.
информационный портал siapress.ru.